Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Этот эфир об итогах сезона для футбольного клуба «Таврия Симферополь» мы записали в конце декабря и в том числе пообщались с руководством и действующим тогда тренером Сергеем Шевченко. Однако 3 января новые руководители клуба приняли решение заменить главного тренера команды и назначили на эту должность бывшего тренера «Новокаховской энергии» Олега Федорчука. Крымреалии будут следить за его работой во главе команды. Приятного прослушивания!
В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер». Тема дня.
Всем привет! В студии для вас работает Андрей Гивко. Вы на волнах радио «Крым Реалии». Я напоминаю, что слушать нас можно на 648 АМ, это средние частоты, и на 105,9 FM на территории Северного Крыма. Кроме того, наши трансляции можно смотреть на YouTube и Facebook страницах «Крым Реалии» и слушать на сайте «Крым Реалии». Если вам интересно, всегда переходите и слушайте наши записанные эфиры, эфиры, которые вы, возможно, пропустили. Итак, сегодня мы поговорим о футболе. Это не самая частая тема на нашей радиостанции, но, тем не менее, вот ежегодно под Новый год мы подводим определенные итоги, итоги выступления Симферопольской Таврии, которая играет на материковой Украине. Я уточняю, что это не чемпионат Крыма по футболу, который происходит на аннексированном полуострове. Итак, в сезоне 2020-2021 футбольный клуб «Таврия Симферополь», который базируется на материковой части Украины, продолжает выступать во второй лиге чемпионата Украины по футболу. Промежуточный итог таков. «Таврия» после первой половины сезона занимает второе место в Лиге Б и претендует на повышение в классе уже по итогам сезона, если не растратит очки. Отставание от лидера «Металла» из Харькова составляет 6 очков, но у «Таврии» есть один матч в запасе. И вот сегодня мы поговорим о том, как изменился футбольный клуб «Таврия» в сезоне 2021 после прихода новых владельцев, какие задачи стоят перед клубом в этом сезоне, как повлиял COVID-19 на результаты футбольного клуба «Таврия» в чемпионате и где крымчане могут поболеть за любимый клуб. И для того, чтобы разобраться во всем этом, мы сегодня поговорим с нашим гостем. Олег Коммуняр, вице-президент Федерации футбола Крыма, традиционно для этой темы с нами на скайп-связи. Олег, привет.
Привет, Андрей. Привет, Крым. Рад снова всех видеть.
Ну, как говорится, давай о футболе не откладываем. Если говорить о «Таврии», вспомнить даже прошлый сезон, который даже в масштабах второй лиги, даже в масштабах реорганизации клуба считается достаточно провальным. Как можно оценить первую половину сезона 2021 и что, вот, по твоим наблюдениям, изменилось в игре «Таврии»?
В первую очередь изменилось то, что у «Таврии» появился новый спонсор, новые владельцы, и, соответственно, появилось финансирование, и появилась дополнительная мотивация у футболистов играть в футбол, показывать результат. Потому что то, что происходило в прошлом сезоне, это был стыд, как и для клуба, и как и для любого болельщика Симферопольской «Таврии». Но, к счастью, удалось эту ситуацию несколько поменять. И мы видим, что «Таврия» сейчас занимает второе место в турнирной таблице, претендует на повышение в классе и, в принципе, показывает футбол, за который не стыдно.
Вот если говорить о футболе, за который не стыдно, не только ты так считаешь. Перед эфиром мы успели пообщаться с главным тренером Симферопольской «Таврии» Сергеем Шевченко. И вот спросили у него, собственно, как сам тренер видит итоги первой половины этого сезона. Давай послушаем и потом прокомментируешь.
Откуда мы знаем, как мы поживаем? Есть турнирная таблица, вот, что мы смогли слепить за это время, вот, и все. А так больше пока, по большому счету, ничего тебе не могу сказать. Там вроде бы интерес у новых меценатов наших там появился, там первую лигу, это, ну, посмотрим. Вперед и смелее на мяч, и мы должны просто горы свернуть, и чтобы «Таврия» вот выстрелила так, чтобы уши завернулись и все.
Ну вот мы только что прослушали, для тех, кто вдруг только что присоединился к нашему эфиру, тренера Таврии Сергея Шевченко. Он достаточно скромно оценивает результаты команды, даже вот при том, что она выбралась на второе место во второй лиге Б. С нами, напомню, на связи Олег Коммуняр, вице-президент Федерации футбола Крыма. Олег, вот тренер считает, что команда постаралась, выбралась на второе место. Как бы ты сказал, насколько поскромничал в данной ситуации тренер, насколько все-таки игра команды стабилизировалась, если брать именно этот сезон?
Скромный человек, ну и отдать должное, в футболе он разбирается больше, чем я. Но понятно, что это был определенный подвиг, потому что, в принципе, мало кто ожидал, что будет именно такой результат. И такое место по окончанию летней-осенней части сезона. Но Таврия вышла на второе место и теперь претендует на выход, как я сказал, в первую лигу. И, в принципе, чтобы этот результат зафиксировать, а может и постараться выйти на первое место, то в межсезонье должны произойти усиления состава, пройти предсезонные сборы и... чтобы мы не только сохранили это место, а попытались действительно выйти в первую лигу.
Вот если говорить о соперниках Таврии, о главных, во всяком случае мы чуть позже послушаем, что руководство клуба называет ключевыми соперниками Таврии по второй лиге Кривбас и Запорожский Металлург, но есть еще один соперник, который идет, собственно, на первом месте, это Металл. Он находится в Харькове, это клуб из Харькова, владельцем которого, во всяком случае, по открытым источникам является Евгений Красников. Это бывший топ-менеджер харьковского «Металлиста», когда им еще владел бизнесмен Александр Ярославский. И достаточно серьезная подобрана в «Металле» команда не только футболистов, но и тренеров. Если взять, скажем так, за основу, то клуб тренирует, правда, еще совершенно молодой тренер Александр Кучер, воспитанник киевского «Динамо», но при этом легенда донецкого «Шахтера», многолетний защитник сборной Украины. Вратарей тренирует небезызвестный для Таврии Андрей Дикань. Кроме того, там играют достаточно много игроков, которые уже, скажем так, в футбольном возрасте, которым уже больше 30, некоторым больше 40, но многие из них, как Папа Гуи или Руслан Фомин, они довольно долго выступали на самом высоком уровне в чемпионатах Украины, некоторые даже ездили играть за границу. Олег, скажи, насколько возможности «Металла» сопоставимы с возможностями современной «Таврии»?
Ну, я точно не могу оценивать их возможности, можно смотреть только по фактическим и косвенным признакам, как развивается этот клуб, как он начал, какой состав игроков и тренеров они подобрали, потому можно только судить, что это очень серьезный клуб, это который превосходит, естественно, возможности современной Таврии, несмотря на то, что разница между ними 6 очков. Но, да, этот клуб вполне может претендовать на чемпионство во второй лиге этого сезона, потому, да, наши главные конкуренты, конечно, это за второе место, это с Кривбасом и Запорожским Металлургом. Потому металл, чтобы занять первое место в группе, это должно случиться большое чудо.
При этом стоит напомнить нашим слушателям, для тех, кто вдруг не следил за чемпионатом или пропустил этот матч, Таврия проиграла Металлу. Правда, матч закончился с довольно-таки волевым счетом 2-1 в пользу Металла. Открыли счет харьковчане, позднее симферопольцы отыгрались, но вот... Виталий Федорев, который, собственно, тоже имеет выступление на самом высоком уровне, воспитанник киевского «Динамо», забил победный гол, и «Металл» обыграл и обошел Таврию, точнее, увеличил свое преимущество перед симферопольской командой. И если говорить о поражениях, стоит внести такую небольшую ложку дегтя в выступление Таврии в этом сезоне. Это Кубок Украины, наверное, поскольку команда вылетела еще во втором раунде от Кривбаса, от команды, которая является и конкурентом на выход в первую лигу, и, в принципе, скажем так, сопоставимым по силам соперникам для Таврии. Вот, Олег, насколько я знаю, ты этот матч точно смотрел. Расскажи, почему вот по твоим наблюдениям так случилось, как Таврия уступила с таким крупным счетом 1-4 всего лишь во втором раунде Кубка?
Ну, тут стоит отметить, что Таврия только начинала свой путь опять нового становления этой команды, которая сейчас играет, занимая второе место в чемпионате. Потому так получилось. Плюс, да, естественно, готовились на этот матч, готовились на победу, но Кривбас оказался сильнее. Сыгранье, плюс играли у себя дома, и они не могли показать какой-то негативный результат перед своими болельщиками. Но это поражение, хотя, конечно, обидно вылетать на таких ранних стадиях кубка, потому что, как мы знаем, Таврия – это кубковая команда, всегда борется до последнего, стараясь пройти в кубке как можно дальше. Но, тем не менее, имеем то, что имеем, теперь... Надеюсь, что мы возьмем реванш в чемпионате, и, может быть, даже не один раз.
Хорошо. Еще такой вопрос. Вот как раз, если говорить о чемпионате, то матч Таврия-Кривбас, его перенесли. То есть не успела Таврия взять, скажем так, этот реванш. Матч должен был состояться 3 октября, но если я правильно понимаю, матч тогда перенесли из-за того, что в Таврии заболело коронавирусом достаточно много игроков, я правильно помню?
Да, причем его переносили 2 раза. В первый раз игроки Кривбаса заболели коронавирусом, потом игроки Таврии заболели коронавирусом, потому уже было принято решение сыграть этот матч в следующем году. Я думаю, что это будет безумно интересный матч для всех, и, наверное, центральным матчем будет тура.
Вот я напомню, на всякий случай я напомню нашим слушателям о том, какая, скажем так, статистика последних 5 игр. У Таврии в последних 5 играх 4 победы и 1 ничья, причем последние 3 игры команда выиграла. У Кривбаса ситуация несколько иная, 2 победы, 3 ничьих, и вот как раз 2 последних матча Кривбас свел в ничейный результат. Ну, если говорить о коронавирусе, насколько вообще, вот по твоим наблюдениям, он повлиял на футбол во второй лиге?
Ну, он не только на футбол второй лиги повлиял, он повлиял на весь футбол в нашей стране и не только в нашей стране. То есть начнем с того, что приняты различные меры безопасности для команд, для болельщиков и для всех участников соревнований. То есть команда перед матчами тестируется, и как в случае того, что если выявляется какой-то очаг заражения, то команда уходит на изоляцию. Понятно, что когда команда на изоляции, она не тренируется, она теряет форму, либо когда отдельные игроки на изоляции, то есть теряют форму, по-любому это влияет на состояние и отдельных игроков, на форму ее и на, в принципе, всех команд. Потому, конечно, иногда коронавирусный футбол не поддается никакой логике, но мы живем сейчас в таких реалиях современного мира. Неизвестно, сколько это продлится и вообще может закончиться ли вообще. Но стоит к этому, скажем так, привыкать и вносить какие-то коррективы в нашу повседневную футбольную жизнь.
Я вот сейчас мы послушаем еще один комментарий тренера Таврии Сергея Шевченко, но перед этим я расскажу небольшую предысторию, поскольку Таврия стала одной из команд в чемпионате Украины, которая попала в схожую ситуацию. Такие же проблемы были у киевского «Динамо», когда заболел сначала один игрок, потом несколько игроков. Дальше вроде бы несколько дней или даже около недели все было нормально, а потом сразу слегло 10 человек одновременно. Такая же ситуация была в «Шахтере», и это повлияло как минимум на еврокубковые результаты обеих команд. Но в «Таврии» ситуация тоже повторилась, тоже было несколько игроков, потом заболело еще несколько, а потом сразу около 20 игроков вместе с персоналом клуба заболели COVID-19. Конечно, это повлияло на результаты, тем не менее Таврия удержала свое второе место после первой половины сезона. И давайте послушаем, что же, собственно говоря, об этом сказал главный тренер Таврии Сергей Шевченко.
Наша проблема жизненная сейчас во всем мире, в стране, там это самое. Есть какая-то программа была, ее немножко мы скомкиваем, потому что есть моменты, да, моменты карантина, а так вот, вроде бы, вот так вот. Был момент, когда там у нас там, то сначала там один заболел, потом через две недели два заболело, потом никто не заболел, а потом, когда заболело 20 человек, понимаешь? Ну и тоже проблемы были. Вот. Но то, что ребята молодцы, мы просто смогли на второе место выползти, это просто молодцы.
Вот так вот оценил ситуацию с COVID-19 главный тренер Таврии Сергей Шевченко. Он очень гордится тем, что его футболисты, несмотря на заболеваемость, несмотря на то, что после болезни так или иначе пришлось восстанавливаться, смогли удержать темп, удержать ритм. И вот сейчас мы сделаем одну коротенькую паузу и немного поговорим о стиле игры.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Итак, возвращаемся в студию «Крым Реалий». Для вас, напомню, работает Андрей Кивко, а с нами на прямой скайп-связи Олег Коммунер, вице-президент Федерации футбола Крыма. Олег, хочется поговорить о стиле игры Таврии. Я сейчас немножко залезу в историю, уйду в экскурс, скажем так. Если вспоминать Таврию времен до российской оккупации Крыма, то команда всегда в чемпионате Украины выглядела достаточно симпатично. Таврия не была командой, которая играет в такой вот суперзакрытый прагматичный футбол, или, как любят его сейчас называть, антифутбол, когда все строится только на том, чтобы разрушить игру соперника. Конечно, если Таврия не играла с условными «Динамо» или «Шахтером», в целом команда всегда выглядела симпатично, любила атаковать. Задорная такая южная команда с южным темпераментом, можно это так назвать. Сейчас, в последние годы, Таврия играла в разный футбол ввиду того, что не всегда у нее был достаточно укомплектован состав, иногда приходилось набирать игроков из аматорских лиг для того, чтобы хотя бы вообще иметь кого выпускать на поле. Такие проблемы были, мы о них знаем. Сейчас говорят, что состав уже несколько более укомплектован. И вот хотелось бы услышать твое мнение. В какой футбол сейчас играет Таврия? Насколько он красив и на что все-таки больше упирает команда вот с точки зрения болельщика?
Ну, надо стоит учитывать, что все-таки мы играем сейчас во второй лиге, и, в принципе, состав игроков у нас второлиговый. Потому надо оценивать это с этой точки зрения. Ну, Таврия, как вы сказали, не играет в антифутбол. Таврия сейчас может себе позволить играть и первым номером на поле, показывать атакующий футбол, заставлять соперника играть на своей половине поля и обороняться. Потому, ну, от матча к матчу, конечно, не приходится. От матча к матчу, конечно, что-то меняется. Но, в принципе, этот футбол болельщикам интересен. Он не скучный, как минимум. Но, как на мое мнение, Таврия стоит усиляться каким-то забивным форвардом, который очень сильно нужен команде сейчас.
Мы сейчас еще вернемся к теме трансферов. Она достаточно интересная. Вот если еще говорить пока о стиле футбола, какую схему чаще всего использует клуб и насколько игра нравится болельщикам, которые сейчас смотрят практически все онлайн, потому что нельзя, к сожалению, прийти на стадион и посмотреть из-за коронавирусных ограничений, насколько игра симпатично смотрится в онлайн-трансляции?
Ну, с точки зрения того, что вообще, что люди опять мы возобновили трансляции, спасибо Алексею Кручеру за это, и судя по чату, который есть на YouTube, То есть там люди не только люди смотрят из Крыма этот футбол или как-то связанные с Крымом, и смотрят любители футбола в принципе со всей страны, подбадривают Таврию добрыми комментариями, и видно, что люди интересуются темой, разбираются и в принципе пишут много содержательных комментариев. Что касается схемы игры, то опять же у Таврии не такая большая скамейка запасных, тех людей, которые могут выйти на поле, либо усилить, либо сыграть не хуже. Потому тренерская схема Сергея Шевченко меняется от матча к матчу. И за этим так. Это тема отдельного обсуждения.
Да, наверное, это тема отдельного тактического разбора. Сейчас, просто раз мы уже заговорили о комплектации состава, мы сейчас послушаем еще одно мнение. Перед эфиром мы смогли пообщаться с вице-президентом клуба Данилом Репелевским. Он, когда рассказывал, как он, собственно говоря, оценивает сезон, в том числе рассказал о том, что сейчас вот новые владельцы клуба довольны тем, что наконец-то на матч может выходить примерно один и тот же состав на регулярной основе. Давайте послушаем.
Предыдущий сезон мы не можем брать, потому что полностью поменялось, как бы, во-первых, руководство, во-вторых, поменялось Таврия, как бы сама она, да, перебазировалась в село Марьяновку Каховского района. То есть практически поменялось все, вплоть до места расположения. И мы как бы максимально постарались за полсезона, ну, как бы сказать, сделать команду, потому что в прошлом сезоне она полностью была как бы разваленная, то есть не было стабильности ни в чем, ни в игроках, ни в финансировании. А сейчас, на сегодняшний день, вот уже две последних игры, и как бы кто смотрел, то две последних игры выходил один и тот же самый состав игроков. Ну, понятно, что он потом менялся, да, вот как бы впервые там две игры вышло, ну, мы наконец-то добились более-менее ту команду, которую мы хотим видеть.
Ну, и для того, чтобы перейти к, как раз от темы состава клуба к теме усилений, Олег Коммуняр, гость нашего эфира, как раз говорил о том, что Таври нужно усилиться забивным форвардом. Давайте послушаем еще один звук вице-президента клуба Данила Репелевского о том, как команда планирует усиливаться зимой.
После локдауна у нас запланирован селекционный сбор, и мы будем подбирать, наша цель — это первая лига, поэтому мы уже будем подбирать тех игроков, которые смогут играть в первой лиге. То бишь наша задача — первая лига, и с помощью игроков мы будем к ней стремиться. Тем более мы занимаем на сегодняшний день вторую строчку, и у нас, то есть там выход в первую лигу — это первое-второе место. Поэтому у нас как бы все реально.
Это были слова Данила Репелевского, вице-президента футбольного клуба «Таврия Симферополь», который находится на материковой части Украины. С нами на прямой скайп-связи Олег Коммуняр, вице-президент Федерации футбола Крыма. Олег, вот с точки зрения трансферной политики, новое руководство обещает, что трансферы все-таки будут. Кого ожидают болельщики команды увидеть в своем клубе? Можно как вот по позиции, так и, возможно, есть конкретные личности, конкретные игроки, которых вот есть возможность и хотели бы купить.
На игрока, болельщикам клуба главное, чтобы эти игроки приносили результат. Но поскольку мы сейчас, опять же, в стадии формирования команды, хоть и состав немножко стабилизировался к концу сезона, как сказал Данила Репелевский, я с ним полностью согласен. Но, в принципе, учитывая, что, опять же, мы играем во второй лиге, и Месси к нам не придет, то, в принципе, будет, как со стороны болельщиков, болельщики будут рады любому усилению, которое будет, поможет команде принести свой результат. Но, опять же, усилением будет заниматься тренерский штаб. То есть селекционная работа, подбирать игроков, проводить просмотры. Потому на данном этапе, так чтобы сказать, кого мы хотели видеть, это тяжело. Ну, например, там Артем Милевский хочет продолжить карьеру в Украине. Его бы хотели видеть. Ну, понятно, что к нам он не придет, и вряд ли он в каком-то в очлисте руководства клуба. Так, да, полностью полагаемся на тренерский штаб. Я думаю, что Сергей Васильевич проведет грамотную селекционную работу, просмотры, и мы увидим весной Таврию более усиленную, которая будет показывать результат, который нас всех устроит.
Ну, я все-таки попробую еще, скажем так, добить эту тему с конкретными персонажами, особенно что касается человека, который будет играть в нападении. Сейчас клубы, которые выступают во второй лиге и тоже претендуют, тот же «Металл», практикуют приглашение ветеранов украинского футбола, ветеранов высшей лиги Украины, премьер-лиги. Например, вот в том же «Металле» капитаном является Руслан Фомин, который отыграл уже очень много матчей. Футболист уже далеко за 30, наверное, около 40 уже. Я сейчас просто точно не вспомню его возраст. Возможно, есть какие-то такие старожилы Таврии, которых хотелось бы пригласить в клуб как минимум на пару сезонов для того, чтобы с точки зрения собственного опыта и мастерства усилить команду. Может быть, за кем-то из них наблюдают как минимум сами болельщики.
Не знаю, вы намекаете на Сашу Ковпака, Антона Шиндера и прочих людей.
Но я думаю, что... был еще Лаки Дахор.
Да, но Лаки Дахор живет в Англии, вроде повесил бутсы на гвоздь, но, скажем так, судя по Фейсбуку, следит за выступлениями Таврии, потому что время от времени лайкает посты то у меня на странице, то на странице Таврии. Ну да, хотелось бы старожил, но опять же, тут тренеру виднее, я знаете, такой не люблю давать советы какие-то, либо так как-то говорить, потому что, ну, это работа тренера, это работа селекции. Тут мы, как болельщики, можем насоветовать такое, что оно на голову не налезет. То есть люди работают, и не хочется вмешиваться в их работу. Думаю, что они лучше нас знают, что им надо, и на какие средства они могут рассчитывать в данном вопросе.
Есть еще один трансферный вопрос, который стоит обсудить. Мы сейчас начнем его с того, что послушаем вице-президента Таврии Данила Реперевского, с которым мы накануне как раз пообщались. Говорили мы о том, что некоторые большие клубы, такие как «Динамо» и «Шахтер», у которых есть свои сильные школы, отдают воспитанников в аренду во первую и вторую лигу, чтобы те набрались опыта, то, что в футболе называется «обкатать футболиста перед большой игрой». И вот мы спросили у Данила Реперевского, будет ли схожей практикой пользоваться симферопольская Таврия в этом или в следующем сезоне?
Конечно, это практика больше, конечно, европейская, но тем не менее у нас это тоже встречается. И, да, это очень удобно, потому что многие хотят обкатывать ребят, например, на второй лиге, и чтобы их потом выпускать в первую. Ну, у нас мы ведем сейчас ряд переговоров, пока полностью, мне тяжело сказать, да, кто будет, но довольно-таки уже где-то человек 10, мы вот хотим, чтобы приехало и их просмотреть из таких хороших клубов, и уже дальше будем смотреть.
Итак, есть такая сторона, есть такая возможность. Сейчас, я напомню, что после 2014 года Таврии сложнее рассчитывать на собственных воспитанников, поскольку инфраструктура, база и школа остались на территории Симферополя, соответственно. И хотя раньше Таврия выпускала достаточно много интересных игроков, которые в том числе и становились культовыми в некоторых клубах. Все помнят прекрасно, кто следит за футболом, Александра Головко, это легенда киевского «Динамо», один из творцов главных динамовских успехов в 90-х. При Валерии Лобановском, он воспитанник симферопольской Таврии. Если говорить о том, чтобы брать в аренду футболистов у больших клубов или, в принципе, клубов, у которых есть свои школы, это и Черноморец, это и Динамо, это Шахтер, это Львовские Карпаты, которые, даже несмотря на вылет во вторую лигу, традиционно собирают для Украины достаточно много талантливой молодежи и выпускают из своей школы. Есть ли, насколько такой опыт привычен для Таврии играть с помощью арендованных футболистов и, грубо говоря, каждый раз пересобирать состав к началу сезона заново?
Ну, скажем так, у Таврии традиционно такого опыта нет, потому что Таврия всегда, ну, еще за годы, и понятно, что до 2014 года всегда, в принципе, редко пользовалась услугами арендованных игроков. За что на моей памяти, там, помню, Александр Рева, такой знаменитый украинский радиоарбитр был, арбитр, голкипер.
Да, когда-то выступал тоже в киевском «Динамо» и, кажется, в «Арсенале» в киевском.
Да, потом он в «Арсенале», в «Оболоне», если я не ошибаюсь. Ну, не суть. Так что аренда на данном этапе, в принципе, ну, знаете, как аренда, она больше такая вещь, как по мне. Это латание некоторых дыр. То есть, да, можно арендовать, да, можно добиться, ну, получить даже какой-то мимолетный результат, тем более, как мы видим, там, практику у Мариуполя, например. То есть, такая практика возможна, но у нее есть как и свои плюсы, как и минусы. То есть, идеального, то есть, нельзя сказать, что это там идеальное решение какой-то там проблемы.
Если говорить об арендованных игроках, мне просто интересно твое мнение. Для тех, кто только что присоединился, напомню, что с нами на связи Олег Комнер, вице-президент Федерации футбола Крыма. Есть, кроме Мариуполя, который ты вспомнил, есть еще одна команда, которая очень сильно полагалась несколько сезонов на арендованных игроков. Это также это команда с оккупированной территории, также как и Таврия, это Луганская Заря, которая первые несколько лет после 2014 года, даже, наверное, года три, вынуждена была играть в основном с помощью арендованных игроков. Команда набирала игроков, конечно, из сильных клубов, таких как «Динамо» и «Шахтер», компоновала из них достаточно боеспособный состав, за счет этого занимала высокие места, получала денежные премии и потихонечку выкупала контракты игроков, которые ей нужны были. Вот есть ли в перспективе, это не с точки зрения, скажем так, менеджмента, мы не говорим, не даем сейчас советы руководству клуба «Таврия», но вот с твоей точки зрения, как зрителя, может ли «Таврия» попробовать пойти по такому пути, то есть выигрывать за счет арендованных игроков, подниматься выше, 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 и потом за счет популяризации клуба, за счет его уже какой-то репутации возобновленной, потому что «Таврии» нужно возобновить репутацию сильного клуба, уже подписывать игроков на постоянной основе?
Безусловно, как один из путей развития, этот путь имеет право на жизнь и, в принципе, может быть при определенных условиях успешен. В принципе, кейс «Зари» это подтвердил. Но, опять же, это очень сильно зависит от того, какой путь выберет новый менеджмент клуба, как они будут видеть стратегическое развитие клуба, потому мы только сможем, наверное, увидеть это по окончанию уже этого сезона, когда пройдут определенные процессы становления клуба. Потому так. Ну, как путь развития, это, безусловно, он имеет право на жизнь. Особенно еще в такой ситуации, что Таврия нет своей школы. Таврия – это, по сути, клуб с оккупированной территорией. И слава богу, что его приняли в Марьяновке добрые люди и его тянут, не пытаются развивать.
Сейчас еще затронем последний аспект темы комплектации состава. Перед эфиром, я напомню, мы говорили с вице-президентом клуба «Таврия» Данилом Репелевским. И мы спросили у него, интересуются ли футболисты, которые сейчас играют на территории аннексированного Крыма, либо в любительских командах, либо вот в лиге созданного Россией Крымского футбольного союза, интересуются ли эти футболисты игрой в материковой Таврии для того, чтобы продолжить участвовать уже в большом футболе, в большом чемпионате достаточно сильной футбольной страны?
Ну, к сожалению, материковой, как бы все все уже долгое время тут, и я как бы, ну, таких же желаний пока как бы, ну, никто не заявлял, чтобы вернуться. То есть мы максимально предоставляем те условия для того, чтобы ребята себя чувствовали здесь, ну, лучше.
Олег, такой к тебе вопрос. Вот не интересуются крымские футболисты игрой в материковой Таврии. Как ты считаешь, как повысить интерес тех, кто играет в Крыму и играет в этом, в Крымском футбольном союзе, по факту в чемпионате, который является исключительно региональной лигой, без больших перспектив продвинуться дальше, поскольку футболистам из Крыма запрещено будет, точнее, командам из Крыма запрещено играть в российской лиге, в которой еще можно было бы как-то повышать свой статус. И вот все вот это вот варится в котле, скажем так, полуострова, и только команд, которые находятся в небольших крымских городах, поскольку Крым не богат на большие крупные города с какой-то огромной футбольной историей. Как, по-твоему, привлечь футболистов в материковую Таврию, чтобы, скажем так, еще больше повысить статус ее крымскости, наверное?
Я начну немножко с удаленной темы, но мы к ней придем. Смотрел на днях блог, мне кидали ссылку. Я, если честно, не помню блогера. Это российский блогер, он снимает сюжеты про футбол во всяких экзотических местах. И Крым туда, в принципе, входит. И он разговаривал с руководителями разных клубов, с футболистами, с болельщиками. И все там достаточно в таком подавленном состоянии. Потому что они понимают бесперспективность этого всего крымского футбола, их кормили какими-то там обещаниями, что Крымский там футбольный союз признают, что это будет частью России, либо их признают УЕФА, они будут играть в Еврокубках, они как дети в это все верили, но сейчас у них наступило не только такое, знаете, как отрезление, но и жесткое похмелье. Потому я бы не сказал бы, что они не интересуются играми Таврии, играми, чтобы выступать в клубах футболисты, чтобы выступать в клубах материковой Украины. Я не сказал бы, что тренеры не интересуются, как трудоустроиться на материковой Украине, потому что каждый месяц он ко мне обращаются какие-то тренеры, которые хотят получить лицензию УЕФА, обращаются в Ассоциацию футбола Крыма, чтобы мы им помогли с обучением в центре лицензирования Ассоциации футбола. А остальные молодые игроки, ну, скажем так, интересуются. Понятно, что люди хотят играть, получать зарплату. Если эту зарплату можно получать на материковой Украине, то они обязательно поедут. Но стоит вопрос, во-первых, они не знают, как это сделать. Второй вопрос, у многих уже нет украинских футбольных документов, то есть процесс бюрократии достаточно сложный. Если мы говорим о игроках как о каких-то прошлых легендах, хотя время уходит и, в принципе, люди уже заканчивают карьеру, например, даже таких футболистов, как Денис Галайда там, или кто-то, например, в Крыму, или Антон Монахов сейчас работают, то, опять же, эти люди себя, ну, относительно чем-то скомпрометировали, так и иначе. И вот таких людей уже как бы не хочется видеть. Но молодежь хочется, если достаточно толковые парни, то, конечно, в принципе, их переманивать даже в ту же Таврию, это было бы очень неплохо. Но, опять же, тут вопрос бюрократии и вопрос, что уровень футбола все-таки достаточно низкий сейчас в Крыму, потому чем-то усилить они Таврию или любой другой клуб они вряд ли смогут. А там, где это клуб, который они бы, в принципе, могли усилить, там, скажем так, из ниши, из какой-то второй половины в турнирной таблице, той второй лиги или еще какой-то, то, в принципе, туда смысла ехать нету, потому что там существуют задержки по зарплате, и условия не совсем, скажем так, хорошие.
Да, я сделал это небольшое.
Есть, а вот возможности, как и у крымских футболистов, достаточно ограничены.
Да, я сделал тут небольшую ремарку. Заглянул в чемпионат премьер-лиги этого, собственно говоря, так называемого Крымского футбольного союза. И вот так называемая ТСК «Таврия», которая якобы осталась играть от имени Симферополя в этом чемпионате, вообще занимает сейчас только 5-е место, отставая фактически на 15 очков от лидера Севастополя. Но мы возвращаемся к теме того, что происходит в украинском футболе, на материковой части Украины. Сейчас мы немного расширим нашу тему, поговорим с нашим следующим гостем. Олег Комуняр, вице-президент Федерации футбола Крыма, остается с нами на связи. Мы поговорим с Андреем Кудырко, украинским футбольным журналистом и историком. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
Андрей, давайте поговорим с вами о второй лиге Украины в масштабе. Насколько сейчас, вот на 2020 год, вторая лига интересна? Насколько вторая лига сильна в глазах журналистов и болельщиков? Насколько это значимый чемпионат в масштабах Украины?
Ну, на данный момент вторая лига... Интерес к второй лиге может показать тот факт, что каждый год появляются новые клубы, которые заявляются во вторую лигу. Причем клубы такие с целями, задачами. Мы видели пример Миная, который стремительно промчался, дошел до премьер-лиги. Мы видим сейчас пример Металла Харьковского, который создался и тоже явно рвется вверх. Видели Днепр, возрожденный, так называемый. Да? Видим борьбу в турниры на таблице в каждой группе, видим количество команд. То есть, как бы, вторая лига, она интересна. Она интересна, и вопрос только, ну, как бы, в качестве клубов, насколько они готовы к большим свершениям. А так, в целом, да, вторая лига, ну, достаточно интересный сейчас турнир.
Андрей, еще такой вопрос, который касается, наверное, стиля футбола. Об этом очень часто говорят, когда речь идет о европейских лигах, в частности, всегда футбольные журналисты, которые следят за европейскими чемпионатами, например, за тем же чемпионатом Франции, говорят, что в Лиге 1, это высшая лига Франции, я для наших слушателей, которые, возможно, не знают, это более такой современный, частично прагматичный футбол, футбол на результат. А вот если зайти во французскую Лигу 2, вторую по значимости, то там можно посмотреть на вот такой вот яркий, открытый, искрометный футбол. Насколько такая тенденция, она применима ко второй лиге чемпионата Украины? Можно ли там посмотреть вот такой вот красивый, беззаботный, быстрый футбол, или все-таки вторая лига тоже ориентируется на лиги выше, играет в футбол, который исключительно идет на результат?
Ну, для быстрого искрометного футбола нужно несколько факторов. Например, ну, начнем, допустим, с газонов. Да? Это первый фактор. Второй фактор – это футболисты, которые могут играть в футбол. Ну и третий фактор – тренеры, которые их настраивают на тот или иной, ну, ту или иную манеру игры в футбол. Начнем с газонов. Газоны у нас даже в высшей лиге не всегда хорошего качества. Поэтому про быстрый футбол речь там идти вряд ли может. Особенно во второй лиге. Скорее всего, это такой подвид футбола, как бег с мячом, борьба с мячом, прыжки с мячом. В основном просматривается. Плюс большинство тренеров у нас все-таки прагматики. Они понимают, что работу тренера оценивают по результату, и им важен результат. Игра, красивая игра, она, если она не подкреплена результатом, она не спасет ни одного тренера от увольнения. А у нас конкуренция высокая, тренеры дорожат своим местом, и поэтому, собственно, как бы вот так. И третий фактор, он был вторым назван, значит, третий, это качество исполнителей, потому что, опять же, для той или иной манеры игры нужны футболисты, которые, если хотим играть в техничный футбол через пас, то нужны футболисты, собственно. А такие футболисты у нас во второй лиге очень мало держатся. Они сразу, ну, те, которые техничные, их еще на этапе юношей отбирают в клубы типа «Шахтер», «Динамо» и так далее. Поэтому вторая лига – это в основном бой. Бой, бой, бой. И если вдруг появляется команда, которая может себе позволить укомплектоваться футболистами, как вот сейчас, опять же, пример «Металла», да, там Фомин играет футболисты, которые поиграли в высшей лиге, эта команда может себе позволить, потому что у нее есть качество исполнителей, они уверены в себе, они могут, есть мастерство, скажем так, да. А вот насчет скоростного футбола, если не будет нормального поля, то даже очень одаренные футболисты, они не смогут. Даже Неймара выпустить на болото, он на болоте скоростной футбол не покажет.
Вот если говорить как раз, мы сегодня затрагивали тему «Металла», тему, скажем так, феномена этого клуба, который тоже довольно серьезно выстрелил в этом году. Там подобрался не только крепкий состав игроков, многие из которых успели сыграть далеко не один свой матч в чемпионате высшей лиги Украины, но и стал площадкой для молодого тренера Александр Кучер, воспитанник киевского «Динамо», но легендарный защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины. Он тренирует этот клуб. Насколько вторая лига в Украине может быть плацдармом не только для воспитания какой-то интересной молодежи, но и для воспитания перспективных тренеров?
Быть плацдармом, но все упирается в задачи, которые ставят перед командой и перед клубом руководство клуба. Если клуб, руководитель клуба готов к тому, что поэкспериментировать, да, потому что ну, любой молодой тренер это как подбросить монетку, либо да, либо нет, орел или решка. Не угадаешь, тут нет никаких гарантий. Даже опытный тренер гарантии дать на 100% не может, а молодой тем более. И все упирается в руководство клубов. Если не готовы, они могут позволить себе провести эксперимент, поверить, довериться молодому тренеру, а ему позволить экспериментировать составом. Но большинство, ну, опять же, люди бизнеса, которые заходят в футбол, они, опять же, люди практичные, они понимают, что есть себестоимость, есть затратная часть и должна быть какая-то доходная часть. Доходная часть их понимания – это вот некие места в турнире таблицы, и они подбирают, ну, предпочитают брать тех тренеров, которые могут что-то более-менее обеспечить. Есть, конечно, клубы, которые не купаются в деньгах. Вот там, конечно, плацдарм для начинающих тренеров очень большой. Там нет средств привлечь хорошего тренера с именем или со стажем работы. Поэтому там могут себе позволить и брать и молодых тренеров, начинающих тренеров, и тех тренеров, которые там были задействованы. Может, они не сильно молодые, но они были задействованы до этого там, в юношеском футболе. Тут, как бы, в этом плане тут поле для творчества очень большое.
Если но это не
сказать. Большинство клубов этим занимаются не от хорошей жизни. Там, где есть деньги, там, где есть понимание, что нужно развиваться, ищут проверенных людей. И пример с Кучером, пример с Кучером это такое приятное исключение из правил.
Ну вот, да, кроме Александра Кучера, в принципе, можно еще вспомнить Юрия Максимова, современный тренер Ворсклы, который в свое время тоже начинал как молодой тренер в Кривбасе. Он взял Кривбас, когда команда была на предпоследнем месте и за полсезона вывел команду в зону Еврокубков, но, к сожалению, команда там так и не сыграла, поскольку по финансовым причинам распалась. Я хочу еще об одной теме с вами поговорить. Это о вторых командах. Раньше вторая лига, да и первая лига Украины были, скажем так, площадкой для обкатывания молодежи больших клубов. Были «Динамо-2», «Шахтер-2», даже «Динамо-3» и «Шахтер-3» существовали. Сейчас большие клубы убрали свои команды. Вот из таблицы второй лиги вижу, что остались только «Волынь-2» и «Оболонь-2», а и «Николаев-2» еще есть. Скажите, почему вот эта вот практика создания, скажем так, второго клуба, который играет на лигу ниже, она куда-то ушла?
Небольшая ремарка по поводу Максимова. Максимов начинал даже не с Кривбаса, Максимов начинал с киевского ЦСКА, который тогда играл в первой лиге. И это было, ну, вот тогда тоже было поле для эксперимента у ЦСКА, потому что не было особых финансов. И поверили молодому тренеру, а он в итоге вырос у тренера достаточно квалифицированно. По поводу подготовки кадров. Дело в том, что команды «Шахтер-2», «Динамо-2», они исчезли после того, как появился чемпионат Украины Ю-21. Отпала необходимость содержать еще одну команду, которая играет в первой лиге. Жизнь расставила акценты просто. Так, появился чемпионат Ю-19, чемпионат Ю-21 есть. И вторая, третья команда, они и так существуют, только они существуют под другим грифом. Этот сезон 2021 для чемпионата U21 в Украине будет заключительным, насколько я знаю. И клубы, которые хотят сохранить свои дублирующие составы команды U21, они могут заявить их в первую и вторую лигу. Ну, для, допустим, для «Динамо», для «Шахтера», учитывая их подбор кадров, могут допустить их и в первую лигу, а клубы поменьше могут допустить во вторую. Ну, при наличии желания. Мы посмотрим, какие клубы как относятся к воспитанию футболистов молодых, как они заинтересованы и имеют ли они финансы для этого. Поэтому со следующего сезона могут появиться как раз команды с приставкой 2, может даже 3 в низших лигах. Волынь-2, Николаев-2 и Оболонь-2, они играют потому, что уровень чемпионата U19, эти футболисты переросли по возрасту, куда они могли бы заявиться. Вот есть у нас чемпионат U19, так называемая первая лига, там где играют юноши клубов первой и второй лиги, аматорских клубов, детских школ. Вот они переросли этот уровень по возрасту, а в премьер-лигу они не заявились, там, где чемпионат Украины U19 под премьер-лигой. Поэтому они, собственно, вот пошли по таким путем, они заявили вторые команды во вторую лигу. Но это клубы, которые думают как раз о подрастающем поколении.
Понятно. Спасибо вам большое. Я напомню, что с нами на прямой связи был Андрей Кудырко, украинский футбольный журналист и историк. Мы обсудили ситуацию в целом во второй лиге Украины, ее популярность в современном масштабе украинского чемпионата. И возвращаемся к разговору с Олегом Комуняром, вице-президентом Федерации футбола Крыма. Он с нами на прямой скайп-связи. Олег, вот если говорить о перспективах Таврии. Вернемся к теме Таврии. Говорить о перспективах на будущее. Насколько, по твоему видению, Таврия готова к первой лиге Украины, где уже все-таки немножко другой уровень футбола. Например, тот же Херсонский Кристалл соседний, который вышел в первую лигу, сейчас занимает там последнее место. И далеко не все команды, которые выходят из второй лиги в первую, там удерживаются, потому что уровень уже все-таки ощущается. Насколько Таврия, по твоему видению, готова выйти в первую лигу и не вылететь оттуда, а хотя бы закрепиться в середине таблицы, чтобы стать такой более, скажем так, крепкой командой и уже готовиться к тому, чтобы со временем повышаться до самого высокого класса?
Ну, тут сравнение, конечно, с «Кристаллом» немножко, может, некорректное. Просто «Кристалл» вышел в первую лигу, но особо к этому не готовился. Что касается «Таврии», то, как мы слышали, то, что нам говорил Данила Репелевский, то есть руководство клуба понимает, что надо усиливаться, готовиться к первой лиге. Это не так вышел, а потом что там, делай всем проигрывай. Да, они понимают, что надо усиляться прямо сейчас, потому что, чтобы выполнять задачу выхода в первой лиги, плюс, опять же, наигрывать состав. И, естественно, после теоретического выхода в первую лигу тоже надо усилять команду, чтобы там не потеряться и не вернуться обратно во вторую лигу, сыграв один сезон. Но также у клуба есть не только... Клуб должен развиваться не только в спортивном плане, но и в коммерческом, в маркетинговом. То есть этот вопрос... Над этим вопросом тоже, я считаю, что нужно задуматься руководству клуба и параллельно со спортивной частью развивать его коммерческую, маркетинговую часть. Потому, да, работы много, это не то, что так, как легко говорится, что вот мы выйдем сейчас в первую лигу, будем там играть и передавать. Нет, это большой труд, это большие денежные вложения учредителей, потому надо по максимуму грамотно использовать и подойти к вопросу повышения класса с холодной головой и разумом, и действительно, чтобы это повышение, это было... Действительно, чтобы это было повышение в классе в качественном плане.
Мы, кстати, услышали, что предыдущий наш спикер Андрей Кудырко, футбольный журналист украинский, сказал, что одной из проблем второй лиги Украины по футболу, да и не только второй лиги, наверное, всего украинского чемпионата, является качество полей и возможность играть на них в хороший футбол. Таврия базировалась в Береславе. Сейчас Таврия переедет в Каховку. Нам об этом рассказал вице-президент клуба Данил Липеревский. Давайте послушаем этот короткий комментарий.
Скорее всего, что это будет переезд в новую Каховку. В принципе, база будет в любом случае в Марьяновке, а просто все, все игры будут играться в новой Каховке.
Вот, будет команда играть теперь в новой Каховке. Олег, по твоему мнению, по твоим наблюдениям, переезд из Береслава в Каховку – это для команды плюс?
Однозначно плюс. Во-первых, мы избавились от некоторых, скажем так, непорядочных местных чиновников. Во-вторых, Каховка, новая Каховка – это город, достаточно, ну, больше город Береслава, с более сильным болельщицким потенциалом. Да, хоть и там есть и свой клуб «Энергия», но это будет достаточно, мне кажется, интересная конкуренция. Она понравится местным болельщикам. И, опять же, ходить на футбол можно будет теперь не на одну команду, а на две. Плюс, дай бог, это будет команда, одна из команд будет первой лиги. Так что да, по-любому переезд, теоретический переезд в новую Каховку, это будет плюсом, ну, следующим шагом в развитии футбольного клуба.
Удалось ли вот за последние 6 лет привлечь к болельщицкому составу Таврии людей, которые непосредственно проживают в Херсонской области?
Ну, в любом случае, да, это болельщики из Береслава, которые были, то есть, да, они полюбили Таврию как свою, но Таврия вынуждена была уехать. Надеюсь, что они, в принципе, могут приезжать в матчи в новой Каховке, теоретически, потому что это недалеко от Береслава. Плюс сам факт того, что футбольный клуб с временно оккупированного Крыма, тем более такой знаменитый клуб, как Таврия, играет в чемпионате Украины, это не может не привлекать внимание болельщиков, в принципе, со всей Украины, потому что, ну, интересуются, скажем так, из таких клубов низших лиг, Таврия, наверное, занимает такое очень большую медиа-часть из этих клубов, за которыми следят действительно в низших лигах. Ну, понятно, что сейчас появился Кривбас, появился Металл, эти клубы тоже представляют интерес, но Таврия многим в нашей стране симпатична, и многие за нее переживают.
Ну и последний короткий вопрос, это где же человек, который захочет посмотреть матчи Таврии с января, с февраля, точнее, месяца возобновления украинского чемпионата, а вторая лига вернется даже в марте, насколько я помню, первый матч будет, где человек сможет посмотреть матч Таврии?
Ну, непосредственно на стадионе. Мы все надеемся, что на стадионы начнут пускать, может, в ограниченном виде, ну, как-то и болельщики смогут прийти на стадион наконец-то. Большинство всех мы ждем на YouTube. Мы возобновили прямые трансляции матчей. У нас есть 2 классных комментатора, которые радуют публику. Потому я надеюсь, что в марте встретимся в любом случае онлайн и надеюсь, что даже офлайн.
Спасибо большое за наш содержательный разговор. С нами на прямой скайп-связи был Олег Коммунер, вице-президент Федерации футбола Крыма. Я напомню, что мы обсуждали промежуточные итоги сезона для симферопольской Таврии, которая базируется на материковой части Украины, во второй лиге Б. Команда сейчас занимает 2-е место, и по итогам сезона, если не потеряет очки и продолжит играть в том же ключе, то сможет претендовать на выход в первую лигу, соответственно, уже повысится в классе. Резюмируя наш разговор, об этом говорит тренер, он хочет увидеть команду в первой лиге, об этом говорит новое руководство клуба, которое нацелено на первую лигу и ставит эту задачу приоритетной на сезон. Мы обязательно будем следить за тем, как выступает симферопольская Таврия. В конце футбольного сезона, уже летом или в поздней весной, мы традиционно подведем итоги всего сезона для Таврии, узнаем, насколько он был успешен. Для вас работал в студии Андрей Гивко. Оставайтесь на радио Крым Реалии и ни в коем случае не переключайтесь.